Я приветствую вас, уважаемые коллеги. Тема моего доклада созвучна с моей дипломной работой. Сравнительно-содержательный анализ форм музыкального служения в церквах евангельских христиан-баптистов России в контексте исторических традиций и современных тенденций. Надо сказать, что тема музыкального служения едва ли не самая горячая при спорах в наших церквях, вне зависимости от времени. Не секрет, что большинство людей, оценивая тот или иной вид искусства, руководствуются не знаниями, а скорее какими-то такими критериями «нравится», «не нравится». И, соответственно, эти понятия могут резко отличаться. Сколько людей, столько мнений. Где же истина? Какая на самом деле должна быть форма и стиль богослужения? В современных церквях, евангельских церквях, утратилась актуальность старой формы музыкального служения, но и не разработана, не принята новая форма, актуальная в современном обществе. В результате огромный поток новых стилей и форм музыкального служения буквально захлестнул наши церкви, и мы теряем свою русскую идентичность, все больше становимся каким-то грубым дубликатом чужой культуры в области музыкального служения. И вот результатом моих размышлений, поисков стала дипломная работа на эту тему, которой я уделила большую часть времени исследовательской работе. Мы попытались ответить на вопрос, как быть открытыми для полезных нововведений, избегая при этом размыва идентичности. В Центральной России много традиционных церквей, и стратегия развития их церквей более академична, традиционна, хотя в последнее время очень много новых молодежных церквей образуется. В новых молодых церквях, которые находятся далеко от центра России или крупных городов, наблюдается несколько другая картина в отношении традиций. Итак, были проведены так называемые полевые исследования в отдаленных районах, а точнее в районах Крайнего Севера Ямало-Ненецкого автономного округа. Там церкви немногочисленные, относительно молодые, тем интереснее становится исследование. Итак, всего в анкетировании приняло участие 204 человека. В анкетах было 17 вопросов для верующих и 9 вопросов для невоцерковленных людей. Также из анкет мы видели, что атеисты также участвовали в этом опросе. Отметим, что в анкетировании участвовали люди разного статуса в церкви, то есть это были служители, пресвитеры, диаконы, члены церкви, а также просто прихожане. Из подобного опроса можно пронаблюдать общий настрой церкви ЕХБ в сфере музыкального служения. Итак, вопросы о пользе музыкального служения в церкви. Для 62% верующих музыкальное служение – это служение, равносильное проповеди. То есть для них это вторая кафедра или вторая проповедь. То есть оно способно так же, как и проповедь, а некоторые отмечают, что даже, к сожалению, наверное, и лучше, чем проповедь, назидать, обличать, побуждать размышлять о Боге, о нашей христианской жизни, побуждать к труду во славу Господа, вдохновлять. Интересно заметить, что несмотря на то, что большинство отметивших отметили, что для них музыкальное служение – это вторая проповедь, большой процент этих людей воспринимает участие в музыкальном служении всего лишь как эмоциональную составляющую. Отвечая на вопрос, как вы считаете, какую пользу приносит нашей душе пение, 68% отметили, что пение в церкви приносит просто удовольствие, повышает настроение, помогает расслабиться, дает наслаждение душе, умиляет. И всего 28% считают, что пение приносит духовную пользу душе, укрепляет веру, дает надежду, помогает увидеть Бога, побуждает к покаянию, заставляет размышлять, сокрушаться и так далее. Таким образом напрашивается вывод – что большинство людей не понимают до конца, какую пользу приносит душе пение, и для чего апостол Павел в послании к Ефесянам сказал, назидая самих себя псалмами, словословиями, песнопениями духовными. Напрашивается также вопрос, почему причина такого непонимание кроется либо в содержании тех песнопений, которые поются в этих церквях, либо в недостатке учения, что ли, что такая роль музыкального служения должна быть назидательной, духовно назидательной. Анализируя вопросы на ответы на вопрос, какую цель, на ваш взгляд, должно достигать музыкальное служение в церкви, мы пришли к выводу, что многие верующие и даже служители воспринимают эту роль однобоко. Не все члены церкви, порой даже не все служители, понимают, что есть две составляющие этого служения, как духовно-созидательная роль, так и прославляющая, и делают акцент либо на одной стороне, забывая другое, либо наоборот. Вопросы, связанные с организацией богослужебного собрания. При ответе на вопрос, каким должен быть статус регента в церкви, большинство верующих замешкались. Возможно, это было связано с тем, что в наших церквях этим служением занимаются женщины, сестры, и этот ход мысли соответствует тому учению, которое исповедуют евангельские христиане и баптисты, что женщина не должна занимать руководящую должность в церкви. Но там, где этим служением занимается брат, верующие однозначно отвечали: статус служителя, статус рукоположенного служителя наравне с диаконом. На самом деле этот вопрос о статусе регента в церквах еще не решен однозначно. В некоторых церквах вся церковь участвует при благословении, торжественном благословении регента на служение, и, соответственно, на него возлагаются определенные обязанности и полномочия. А в некоторых церквах это служение отдается по остаточному принципу тем, кто хотя бы маломальски знает грамоту музыкальную, хоть как-то владеет музыкальным инструментом. Конечно же, при таком подходе музыкальное служение в наших церквах не скоро поднимется на достойный уровень. На наш взгляд, нужно менять само отношение и подход к музыкальному служению. Поэтому определенный статус – это не повод для того, чтобы возгордиться или как-то превознестись, а всего лишь способ, который сделает служение регента эффективнее. На вопрос, должна ли быть литургическая комиссия в церкви, другими словами, это группа, которая планирует ход богослужения воскресного, верующие ответили, что, возможно, в больших церквах такая необходимость есть, но в маленьких церквях с этим может справиться пресвитер. Вот. Ну, с этим замечанием можно, конечно, согласиться, но заметим, что практически никто не упомянул здесь роль регента, музыкального руководителя. Вот. А ведь непосредственно он может помочь пастору сориентироваться в тех песнопениях, которые он подобрал к воскресному богослужению. Особенно если церковь большая, если много музыкальных коллективов. Музыкант лучше чувствует характер произведения, в какой момент богослужение больше подойдет оно, для того, чтобы служение было грамотно выстроено по своей структуре и развитию. У каждого богослужения должно быть начало, развитие, кульминация и завершение. Это можно сравнить, как пастор, проповедник выстраивает свою проповедь. Отвечая на вопрос, на ваш взгляд, ход богослужения должен быть заранее спланирован, в том числе и пение, или это не обязательно? Большинство, 56%, считают обязательным планирование хода богослужения, то есть заранее хорошо подготовленным. При этом многие добавляют, но служителю надо быть гибким, готовым к изменениям в ходе богослужения, прислушиваясь к тому, как ведет Дух Святой. Это замечание говорит о том, что верующие евангельских христиан-баптистов не довольствуются одной только формой, они хотят находиться в присутствии живого Бога и быть под его водительством. Может ли невозрожденный человек петь в хоре, участвовать в музыкальном служении? 41% опрошенных считают, что может. Большая же часть опрошенных, 79%, считают, что невозрожденный человек не может нести какое-либо служение, в том числе и участвовать в музыкальном служении, так как это будет на уровне профи, и к этому не будет приложено сердце. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. Да? Кстати, замечают, что некрещенный человек не может участвовать, вернее, может участвовать, а вот непокаявшийся, невозрожденный человек не может. Интересно проследить в ходе анализа, что верующие, которые отметили, что для них музыкальное служение – это равносильно проповеди, они отвечают, что участвовать в нем могут практически неверующие люди. Объяснить такую лояльность можно лишь тем, что, может быть, они хотят привлечь таким образом людей к Господу, неверующих. Но, как практика показывает, может быть, в исключительных случаях это и работает, но, скорее всего, это больше еще может оттолкнуть людей, потому что они будут видеть, насколько мы несерьезно относимся к служению нашему Господу. В настоящее время развитие инструментальной церковной музыки имеет гигантские масштабы, но уровень образования музыкантов оставляет желать лучшего. В основном это музыканты-самоучки. Не хватает знаний и культуры исполнения. И, конечно же, отсутствие духовных музыкальных учебных заведений протестантского направления на сегодняшний день является огромной проблемой. Хотя вот вчера и сегодня говорила, что достаточно много таких филиалов, но, тем не менее, наверное, недостаточно для нашей большой страны. В то время как церкви ЕХБ находятся в состоянии некоторого тупика в области музыкального служения, стремятся найти новую ориентацию в этих условиях, возможным путем будет возвращение к истокам. Видим, что созрела необходимость многоуровневой духовно-просветительской работы, вот, чтобы остановить распространение таких пагубных идей, представления евангельской христианской музыки, и вызвать волну заинтересованности к музыкальному образованию. Далее, должны ли левиты совершенствовать своего мастерство, то есть учиться, играть на инструментах, петь? 85% ответили «да, конечно». Но, тем не менее, отношение верующих к высшему образованию все еще остается неоднозначным. Такой парадокс мы можем наблюдать. То, что не совсем хорошо, но со смирением, благоговением делается, благосклоннее воспринимается в наших церквях, чем точно так же с благоговением, но профессионально делается. Зачастую люди, которые оправдывают неграмотность словами, что знания надмевают, и одобряют подобное отношение к служению, сами не готовы учиться, изменяться, развиваться и расти в служении Богу. Окружающая среда оказывает влияние на задачи музыкального служения. Образованное общество требует образованных служителей церкви. Музыкальный руководитель должен хорошо разбираться в стилях и направлениях современной музыки, уметь разоблачить опасные тенденции в этой области. Он нуждается в изучении музыкально-теоретических дисциплин, таких как теория музыки, гармония, история церковной музыки, уделять внимание стилистике, эстетике исполнения, а также изучению богословских предметов, таких как сравнительное богословие, история христианства, христианская этика и так далее. Об этом было сказано вчера на секциях. И в настоящее время Институт духовной музыки является основным, наверное, может быть, единственным таким высшим учебным заведением, хотя есть филиалы. И этого, конечно же, недостаточно. По нашему мнению, должно быть в каждом регионе по филиалу, как минимум. Интересный вопрос. Какие музыкальные инструменты могут участвовать в ходе богослужебного собрания? Довольно большой процент опрошенных, 71, отметили, что в церкви могут участвовать различные музыкальные инструменты. Некоторые из них заметили при этом те, которые не вызывают раздражения у присутствующих своим звучанием. Большая часть верующих высказались против ударных инструментов. Хочется обратить внимание на такое мнение. На основном богослужении классические инструменты, а на молодежном – различные. Это, конечно же, выход, чтобы не раздражать бабушек, да? Но не приведет ли это к большему еще конфликту? Молодежь со временем вообще перестанет воспринимать традиционное богослужение классическое, и неизбежно произойдет разделение, то, что происходит сейчас во многих церквах. Церкви ЕХБ на протяжении всей истории существования в России отличались тем, что в них находили общий язык люди разных взглядов, вкусов, предпочтений, возрастов, статуса. И, на наш взгляд, нельзя допустить разделение церкви по интересам, иначе это будет уже клуб по интересам. Некоторые использовали термин «духовные инструменты», но мы не видим в Писании такого термина. Есть инструменты, на которых можно прославлять Господа, можно прославлять дьявола. Есть термин «духовные песнопения». То есть музыкальные инструменты сами по себе не могут быть духовными или недуховными. Другое дело, какую реакцию вызывает звучание этих инструментов у слушателей. Если это слишком громкие звуки и вызывают раздражение, то, конечно, благоговеть и уж тем более молиться под эту музыку не получится. Еще один важный момент, что на одном и том же инструменте можно играть как хорошо, так и плохо. Поэтому, опять же, это к вопросу об образовании музыкальных служителей и музыкантов. В то время как в Русской Православной Церкви скорость изменений практически неощутима, ее можно сравнить со скоростью ледника, в протестантских церквах в настоящее время изменения в литургии и богослужении происходят заметно быстрее. В соответствии возникают разные споры и происходит раскол внутри церквей, порою даже конфессий. Иногда, попав на собрание какой-либо церкви, трудно понять, какой деноминации, какой конфессии принадлежит эта церковь. В то же время неправильно считать, как вчера было упомянуто, что разнообразие христианской музыки – это современное явление. Уже картина раннего христианства была далека от стилистического единства. В настоящее время церкви сталкиваются с упадком церковного пения, в частности хорового, и неудовлетворенность, разочарованность современной молодежи толкает их на выход из церквей, организации новых, альтернативных каких-то служений. Это указывает на то, что они не заинтересованы в обновлении, существующей изнутри церкви, а намерены создать альтернативу, то, что считают окостенелым. Надо признать, что песнопения во многих церквах традиционных звучат формально, без каких-либо эмоций и переживаний личных, ввиду многочисленных повторений одних и тех же гимнов из года в год на протяжении многих лет. И тем не менее радует, что подавляющее большинство верующих, 93%, в анкетах при ответе на вопрос, какие псалмы, по вашему мнению, должны звучать на богослужении, старые гимны, новые или молодежные, ответили и старые, и новые. Песнопения должны, конечно, быть различные, потому что, чтобы они были понятны и старому поколению, и молодежи. Главное, чтобы не нарушалось единство в церкви, не допускался перегиб в ту или иную сторону. Хочется заострить ваше внимание на одном ответе. Петь старые гимны, пока есть поколение, хранящее традиции. Напрашивается вопрос, а если не станет тех, кто чтит традиции, уже не надо петь старые гимны? А как же мы тогда сохраним нашу историю, наши традиции? Удивительно, что это замечание написал пастор церкви. Есть в литературе такое крылатое выражение «Иван, не помнящий родства». Это человек в широком смысле без убеждений и традиций, и не будем ли мы похожи на таких Иванов? На наш взгляд, это опасная тенденция. Если из проповеди со временем многие слова забываются, то слова, положенные на музыку, могут звучать в памяти всю жизнь. На вопрос, когда вы пришли в первый раз на богослужение, что вам больше всего запомнилось? Большой процент верующих, 30%, отметили пение. 24% – проповедь, 18% сказали, что и то, и другое. 15% отметили атмосферу братскую, дружескую. Для этих 30% или еще и 18%, да, туда же входят, музыкальный язык был в тот момент проповедью, понятным языком для них. Несмотря на то, что исследуемые церкви в основном молодые и не во всех есть хоры, казалось бы, они должны быть ориентированы на какие-то вокальные группы, на группы прославления, радует тот факт, что 29% опрошенных ответили, что из всех видов музыкального служения в церкви хотели бы видеть преимущественно хор. 13% за вокальные группы или за группы прославления, и 55% считают, что должно быть и то, и другое. Ну, к пению под фонограмму не буду приводить статистику. Скажу только, что это альтернатива для многих церквей, в которых нет хороших музыкантов, профессиональных. И, на мой взгляд, лучше пусть будет профессиональная фонограмма, которая будет вести общее пение, вдохновлять на поклонение Господу, чем абы как, но живая музыка. 66% опрошенных ответили, что при поклонении Богу для них имеет большое значение и текст, и стиль музыки. Согласимся, что одна музыка может побуждать к размышлениям, к молитве, другая – к танцам. Сам Господь называет свой дом домом молитвы. И, значит, все, что происходит во время богослужения, должно способствовать молитвенному настрою, благоговейному настрою верующих в собрании святых. Какой стиль музыки, по вашему мнению, приемлем на богослужении? Ответы были разделены на категории. Против рока – 18%. Любые в соответствии с видением церкви – 29%. И классический, спокойный, мелодичный – большинство – 42%. В ответах на вопросы невоцерковленные люди также отмечали, что музыка в церкви не должна быть, во-первых, навязчивой, громкой, во-вторых, не должна раздражать, а, напротив, должна успокаивать, настраивать на созерцание Бога. На наш взгляд, было бы интересно проводить подобные исследования, опросы, для того, чтобы более явно видеть картину, что происходит в нашем обществе, чтобы совершать служение более эффективно, учитывая нужды общества и церкви. В заключение хочется сказать, перспективы развития музыкального служения ИХБ в России есть. Но в настоящее время ощутима необходимость в поддержке музыкального служения на уровне Союза евангельских христиан-баптистов. В 70-е годы уже исторические моменты были озвучены. Эта работа была централизованной, на высокий уровень была поднята и представляла лицо нашего братства очень достойно многие годы. Сейчас в этом смысле наблюдают мы печальную картину, и совсем недавно мне попалась статья, в которой сегодняшние молодые служители, просто молодые верующие, восхищаются профессионализмом западных харизматических музыкальных лидеров и групп. Они говорят о серьезном отношении к музыкальному служению, о построении команды, выстроенных отношениях между руководством церкви и музыкантами. И все это понятно. Проблема в том, что молодежь ищет профессионализма и современности в служении Богу. А в нашем братстве, к сожалению, в большинстве церквей это все очень в удручающем состоянии находится. И порой иногда становится даже стыдно. Поэтому бегут за перенятием опыта к западным христианам. Наша беда в том, что мы не привыкли восхищаться своими достижениями, мы не умеем ценить, наверное, мы не умеем дорожить, скорее разрушаем, потом изобретаем велосипед или обращаемся к Западу, считая их передовыми. Вот, но бороться с этим влиянием, на мой взгляд, можно только одним способом. Необходима масштабная альтернатива с нашей стороны. Со стороны тех, кто ратует за сохранение нашей истории, русской культуры в музыкальном служении нашего Союза. Братство наше было взращено на богоискании XIX века. Наши верующие, вообще русский народ, приучен к размышлениям глубоким, к серьезному отношению, к серьезным вопросам. Мы имеем богатейшее наследие в хоровой музыке, поэтому музыкальному руководителю или вообще музыкантам необходимо образование. И изменения, которые происходят в современном мире, должны подвигнуть нас к исканию новых путей и форм музыкального служения, не теряя при этом самобытности русского баптизма и пытаться сохранить музыкальную культуру русского протестантизма, привнося в нее новые шедевры. Безусловно, занимаясь каким-либо делом, недостаточно одних знаний, профессионализма. Мы должны молиться об этом и обращаться к Богу, чтобы Он дал нам мудрости, по какому пути идти, развиваться. И, возможно, вот такая конференция даст какой-то толчок, что в нашем братстве более серьезно обратят внимание на музыкальное служение, и этот вопрос приобретет более важный, акцентированный, систематизированный характер. Благодарю за внимание.